Добрый вечер. Мы с вами начинаем разбор очередного дела. Дело давнее, но не забытое оказалось.
Нет, не забытое совсем. Совсем не забытое, настолько не забытое, что последнее, или как сейчас принято говорить, крайнее заявление по этому поводу было сделано в 2020 году. То есть дело продолжает жить, что называется, поскольку точка в нем далеко не поставлена, и даже насчет многоточия еще можно спорить.
И такого рода дело, это, по-моему, единственное, в котором не поставлена до сих пор точка.
Если говорить о кровавом навете,
кровавых наветах,
как формально, в деле Бейлиса тоже точка не поставлена, в том смысле, что да, ни у одного вменяемого человека сегодня нет сомнений в том, что Бейлис невиновен,
Нет, мы можем 100-500 дел найти,
где не понятно кто.
Да, сколько раз мы читаем всякие всевозможные разглагольствования о том, как было все на самом деле, а вот что пропустило следствие.
Но дело в том, что вот это дело, ты, в общем, правильно, конечно, сказал, это дело, в котором не просто стоит вопрос о том, что непонятно, кто преступник, но, в общем, даже отношение главного, скажем так, героя к этому преступлению, в общем, непонятно. Ну, давайте по порядку. Значит, мы переносимся в самый-самый конец XIX века, события начнутся весной 99 года, окончательное решение по этому делу будет вынесено в 901 году, то есть вот как раз «Fin de siècle», да, рубеж веков. И мы переносимся, Полин, дайте нам, пожалуйста, карту, в самый-самый центр Чехии. Вот таким двойным красным кружочком показано место, где расположен городишко под названием Польна. Он на карте даже не подписан, настолько он небольшой. Это на полдороги между Прагой и Брно, чуть ближе к Брно. Сам городок находится примерно в 10 километрах к северу от трассы, которая соединяет эти два крупнейших города Чехии. И это примерно там, где проходит историческая граница между двумя историческими регионами Чехии, между Богемией и Моравией.
Моравия, да. Я только хотел спросить.
Да, это как раз, вот как раз где-то граница Богемии и Моравии. И город, ну городок даже в это время насчитывает всего 5000 жителей. В нем есть небольшая сравнительно еврейская община, насчитывавшая около 260 человек. То есть примерно 5% населения города – это евреи. Мы сегодня много будем говорить о национальной ситуации в Чехии. Сразу надо сказать, что большинство населения города составляют чехи и словаки, ну, чехов гораздо больше, чем словаков, но они при этом немецкоговорящие, потому что в тогдашней Чехии есть чехи, говорящие преимущественно по-чешски, есть чехи, говорящие преимущественно по-немецки, есть евреи, говорящие преимущественно на идиш, есть евреи, говорящие преимущественно на немецком. Не знаю, есть ли евреи, говорящие преимущественно на чешском, но, по крайней мере, очень многие из них, как опять-таки наш сегодняшний герой, с рождения владеют в равной степени обоими языками. Леопольд Хельснер говорил и по-чешски, и по-немецки в равной степени свободно. А вот говорил ли он на идиш, честно говоря, мне нигде даже и не встретилось этого упоминания. Помнишь, в «Бравом солдате Швейке», когда характеризуют поручика Лукаша, где-то там встречается фраза «он был чех, говоривший по-немецки». Вот я, готовясь к этой передаче, наконец понял, что для тогдашней Чехии это действительно очень важное отличие.
А это как распределялось? Город-деревня или как?
Видимо, и город-деревня, и область. От области, но, насколько я понимаю, это еще очень важный признак самоидентификации как человека, принадлежащего к определенному слою чешского общества. Ты патриот или ты имперец, потому что если ты чех, говорящий по-немецки, значит, ты смирился с тем, что Чехия – это часть Австро-Венгерской империи, и ты как бы видишь, что там свое дальнейшее бытование как-то в связи с империей. А если ты чех, подчеркнуто говорящий по-чешски, ты чешский патриот, ты чешский националист, а дальше целый большой набор всяких, такой достаточно широкий спектр. И вот 29 марта 1899 года пропадает Судя по всему, на обратной дороге с работы домой 19-летняя девушка Анешка Грузова. Поль, дайте нам, пожалуйста, ее портрет. К сожалению, лучшего качества нет. Это единственный, по сути, портрет, который есть. Сельская девушка, собственно, много фотографий у нее быть и не могло. Да, ну что мы можем? Можем сказать, что она крупная такая, да, достаточно. В материалах вскрытия будет упоминаться, там судмедэксперт пытался вычислить количество крови, которое в ней содержалось. Извините, но сегодня будет немало неаппетитных подробностей. И вот там упоминается, что в ней было более 70 килограмм веса, то есть она действительно достаточно. При этом не упоминается о том, что она была какого-то гренадерского роста. Она достаточно такая крупная. Значит, она католичка, она чешка, она живет в деревне Вежничка, которая расположена строго к югу от городка Польна в 3 километрах. Сейчас городок и деревню связывает, я посмотрел современную карту, современная асфальтированная дорога, а тогда там шел проселок, потому что ни на чем, естественно, кроме телег, по этой дороге никто не ездил. И вот она работала в прислугах, прислугой в городке, и каждый день, когда ей нужно было идти на работу, 3 километра, туда, 3 километра обратно. Между деревней Вежничка и городком Польна других населенных пунктов уже нет. То есть эти 3 километра – это не населенная местность. И если идти из деревни в город с юга на север, то слева практически на всем протяжении дороги тянется лесной массив. Справа поля, слева лес. И вот она пропала, но ее мать была вдовой, отца уже не было в живых, значит, мать жила со своими взрослыми уже детьми, соответственно, с дочерью и со своим сыном. У нее было 2 детей. И вот 29-го вечером, насколько можно судить по дальнейшим обстоятельствам, она пропадает. И только 31-го, то есть через полтора дня, через полтора суток, мать приходит к местному участковому. Причем я думаю, что участковый, конечно, был не в деревне, а в городке. Она приходит, и вот такая, видимо, немаловажная для дальнейших всяких версий подробность. Она приходит и старательно пытается скрыть свежий фингал.
Так.
Причем, вот, так сказать, именно пытается его скрыть. То есть, это не что-то, на что она пришла жаловаться, вот смотрите, меня побили. Наоборот, явно совершенно ей очень неуютно, и она всячески старается к полицейскому повернуться неповрежденной стороной. И она заявляет, что вот не вернулась домой с работы дочь, позавчера не вернулась, вчера не вернулась, вот. Полицейский, надо отдать ему должное, достаточно быстро организует, ну, как я понимаю, опять же, мы это сегодня увидим, в этой местности случаи, когда люди пропадали, не были исключением, время от времени это происходило.
А почему? Место глуховатое?
Да
как?
Черт возьми,
или...
оно, видимо, глуховатое. Кто-то, да. Видимо, глуховатое, потому что до ближайшего, вот если смотреть на карту Чехии, где показаны только относительно крупные населенные пункты, там действительно ничего такого особенного нет. И, ну и вообще, ну пропадают люди, пропадают. Поэтому он довольно быстро собирает местных жителей, и поскольку понятно, на каком отрезке она могла пропасть, отрезок не такой большой, они на утро приступают к поискам и довольно быстро натыкаются на тело, тем более, что, в общем-то, его не так уж трудно оказалось найти. Тело находилось в нескольких десятках метров от вот этой вот проселочной дороги, в лесу, но недалеко от опушки леса, и оно было прикрыто свежесрубленными ветками, лес в тех местах хвойный, елки и сосны, оно было прикрыто срубленными еловыми лапами, но, в общем, недостаточно, скажем так, серьезно к этой работе отнеслись. Цепь, которая развернулась для поиска, в общем, эта маскировка ее не обманула. Значит, что было обнаружено на месте обнаружения тела? Само тело находилось в следующем состоянии. Значит, девушка была наполовину оголена. Блузка, которая на ней была, была частично разрезана, частично разодрана. Остатки этой блузки были наброшены на голову, то есть торс был практически оголен. На голове было обнаружено несколько уточняет судмедэксперт, 8 различного размера от 5,5 до 2,5 сантиметров порезов, но порезы были нанесены не острым, а тупым орудием, либо камнями, либо палками. При этом ни один из порезов не привел к трещинам в черепе, да, то есть порезы были лопнувшая кожа головы.
Господи.
Лицо было залито кровью, она лежала лицом вниз, руки были вытянуты вперед, лицом вниз, соответственно, между руками. На руках было некоторое количество царапин, но не глубоких, видимо, они были вызваны либо борьбой, либо волочением. Дело в том, что тело некоторое время волочили.
Об этом уже тело.
Уже. А вот это трудно сказать. Похоже, что еще живого человека. Дело в том, что хотя на горле, и это будет третье, видимо, смертельное ранение, ну, третье, скажем, тип ранения, на горле зияла большая рана окровавленная, но местные врачи, а первыми экспертами в этом деле будут два обычных местных доктора, не судебные медики. Тем не менее, даже они, в общем, без труда обнаружили за пределами раны следы так называемой странгуляционной борозды. Это след от удушения веревкой. Да, это след, который вызывается частичным или полным омертвением тканей вот под сдавливанием веревкой. И таким образом, осмотрев местность вокруг, значит, те, кто занимался осмотром места происшествия, они довольно быстро обнаружили буквально в нескольких, в паре десятков метров от места, где находилось тело, место, где, видимо, происходило, собственно, нападение. Где убийство, сказать трудно, но похоже, что из места нападения до места, где было обнаружено тело, еще живое тело волокли на некоем аркане, на некой вот веревочной петле. То есть, судя по ранениям, картина такая, ну, наиболее логичная, если ничего сверхъестественного не придумывать. На девушку напали, нанесли ей какими-то подручными предметами несколько ударов по голове, стараясь ее оглушить. Эксперты на этом настаивали, они утверждают, что в принципе мужчина обычного телосложения, обычной силы, без труда мог камнем ее бы просто убить на месте, но, судя по всему, нападавшие не имели такой задачи, они хотели ее именно оглушить. Это важно. Значит, после того, как ее по меньшей мере повалили, ну или каким-то образом обездвижили, на нее набросили вот этот вот самый аркан и потащили ее полузадохнувшуюся на этой петле, значит, вот там 1,5-2 десятка метров, а дальше, и эксперты сошлись в этом убеждении, что смертельная рана была нанесена уже острым предметом, уже неким видом ножа в горло. При этом, и это, собственно говоря, и породит все дальнейшие спекуляции на эту тему, количество крови, обнаруженной на месте, где, судя по всему, была нанесена вот эта самая страшная ножевая рана в горло, было достаточно незначительным. Крови, правда, было много на теле. Кровью была пропитана обрывки блузки, кровь была на лице запекшаяся, а вот на земле под трупом, а рана была расположена направлением, да, к земле, натекла, как было написано в протоколе осмотра, небольшая лужица. И вот из этой самой небольшой лужицы море разливанное получается, потому что практически сразу же начинает муссироваться и разрабатываться следствием, и муссироваться в средствах массовой информации версия ритуального убийства. Правда. Потом Томаш Масарик, знаменитый чешский общественный деятель и будущий президент независимой Чехословакии после Первой мировой войны, который в этом деле выступит своеобразным Эмилем Золя в деле Дрейфуса, и мы увидим его, его и сравнивали постоянно с Эмилем Золя, как раз вот буквально за несколько лет до этого, прогремевшим на всю Европу. Масарик потом, когда он в это дело далеко не сразу войдет в качестве адвоката, он будет говорить: слушайте, а где логика-то? Значит, девушка погибла, судя по всему, вечером в среду. Еврейская Пасха, Песах, был накануне, то есть в конце предыдущей недели. Кровавый навет всегда исходит из того, что источают кровь невинных христиан для изготовления ритуальной
пасхи. А может, на будущее?
Да, но получается, что консервы тогда, извините за цинизм, делали с очень большим запасом. Вот католическая Пасха действительно должна была быть в конце следующей недели. То есть в том году, я проверил, благо сегодня это быстро можно сделать,
да.
Действительно, в том году, в 99-м, на неделю раньше католической Пасхи был Песах. Но, тем не менее, пока на это никто не обратил внимания, пока, значит, обратили внимание на то, что тело вроде как выглядит обескровленным, а крови вроде как не особенно много. Правда, в один из этих двух дней, в какой я уж установить не смог, между ее исчезновением и обнаружением тела, был дождь. Насколько сильный, как долго, трудно сказать, но дождь был. И определенное количество крови. Я видел фотографии, современные фотографии места. Там по-прежнему некие памятные знаки находятся вместе вот обнаружения этого тела. Это классический сосновый бор с песчаной почвой. То есть даже сравнительно незначительного дождя, как я понимаю, могло быть достаточно для того, чтобы часть крови, по крайней мере, не перестала быть видимой. Сразу хочу
Всё уходит быстро.
Сразу хочу напомнить, что это время, когда наука еще не умеет определять человеческую кровь, и даже вообще вопрос «кровь или не кровь» во многих случаях вызывает затруднение, и мы увидим такое затруднение в этом деле. Способ отделения человеческой крови от крови животных был предложен немецким биологом Паулем Уллингутом в деле маньяка с острова Рюген, по-моему, в 1907, если не ошибаюсь, году. То есть еще несколько лет до того, как этот метод будет разработан.
Мы даже не представляем, кровь. И человеческое, нечеловеческое.
По крайней мере, кровь не кровь, да? Это умели уже отличать. Если ты помнишь, в самой первой главе «Этюда в багровых тонах», где Ватсон только приходит знакомиться с Холмсом, он как раз занимается тем, что пытается определить наличие капельки крови, растворенной в достаточно большом количестве воды, и выясняет, чем там осаживается гемоглобин. Но во многих случаях даже кровь или не кровь невозможно определить, а уж человека или животного на тот момент невозможно определить в принципе. И вот начинается следствие, естественно, городок взбудоражен, естественно, все окрестности взбудоражены, и является первый свидетель, первый из ключевых свидетелей, некто Франтишек Цинк, который заявляет, что он вечером того самого 29 числа, когда девушка пропала, ехал по направлению там, на какой-то своей повозке, он вообще торговал сеном. И он вез сено в городок Польна какому-то своему заказчику. И тут навстречу ему галопом, но насколько я понимаю, галопом имеется в виду быстрым, очень быстрым шагом. Они, безусловно, не были верхом, это было бы, конечно, отмечено. Навстречу ему из городка в сторону деревни Въежничка, значит, пробежали три человека. Одного он знал достаточно хорошо, а двое ему были совершенно незнакомы. Единственное, что он может совершенно точно сказать, что эти двое незнакомцев были евреями, как и третий ему хорошо знакомый. Он описал их котелки, он описал их темные костюмы, он описал их темные волосы, бороды, усы. В общем, одним словом, Поль, дайте нам, пожалуйста, следующий рисунок. Это рисунок, который сделает судебный художник в зале суда. Вот этот человек был единственным, кто был назван по имени, и он был всем хорошо известен, потому что он местный житель. Всю свою достаточно недолгую жизнь, ему 22 года в момент, когда происходят вот эти события, он прожил в Польне и окрестностях. У его приятелей он даже был известен под кличкой Польна. Почему же они его назвали его родным городком, трудно сказать. Значит, вот когда через полтора десятка лет будет завершаться знаменитое на всю Европу прогремевшее дело Бейлиса, много будут писать о том, что вот Бейлис, вот он такой неумный человек, да, совершенно какой-то вот никакими яркими личностными чертами не обладающий, вот он такой вот. Я хочу сказать, Бейлис – это трудяга и бедняк, совершенно замученный своей жизнью. Большая семья, дети рождаются один за другим, работа у него невысокооплачиваемая, тяжелая, звучит вроде как красиво, приказчик на кирпичном заводе, а на самом деле он на этом кирпичном заводе богача Зайцева, очень крупный сахарозаводчик, кстати, тоже еврей, несмотря на абсолютно, казалось бы, русскую фамилию, но для него, для Зайцева сахар, этот самый кирпичный завод был таким одним из побочных маленьких бизнесов. Так вот, Бейлис на этом кирпичном заводе все, кроме изготовления кирпичей. Он ведет бухгалтерию, он отгружает товар, он принимает глину, он, если надо, сам становится грузчиком для того, чтобы побыстрее там закидать эти самые кирпичи на телегу. Он настолько заморочен работой и бытом, что он даже работает по субботам. И поэтому, когда из Бейлиса начнут делать такого вот ультра-ультра-ортодоксального еврея, такое чудовище, замышляющее древние ритуалы, защита будет говорить: слушайте, ну хорошо, да, у него там в роду среди предков есть действительно религиозный, но он-то, он в субботу работает, какой, что вы из него делаете ортодокса? Это на самом деле бедняк и человек, который абсолютно равнодушен.
Ну, как подавляющее большинство вот, населения.
В местечках, конечно, все, вот конечно, эти все, это... ну конечно, ну там же вопрос выживания. Вот наш герой Леопольд Хильснер, он не таков, значит, это бездельник. Его пыталась матушка пристроить к некоему делу, его отдавали в ученики к сапожнику, ничего из него не вышло, даже ученика сапожника, не говоря уже о самом сапожнике. Значит, при любой возможности, а таких возможностей у него было довольно много, он не работал, жил на иждивении у матери, которая была отнюдь не богата, и, в общем, помощь взрослого 22-летнего сына не была бы ей лишней, он периодически уходил бродяжничать, правда, далеко не уходил, где-то тут в окрестностях и бродяжничал. Водился с такими же, как он, балбесами, причем компания балбесов, как это у них часто бывает, была совершенно интернациональная. Это не была кучка таких вот еврейских отщепенцев, там были и чехи, там были и немцы, кого там только не было, да? Значит, вот таким вот образом девушки местные жаловались на то, что периодически они становились объектами его каких-то назойливых грубых ухаживаний. Он был практически неграмотен, читать мог только по слогам, писать, видимо, вообще не умел. Ну и вообще врачи, которые его осматривали, давали заключение, сделали вывод, что он отстает в умственном развитии. Но по причине лености или по причине каких-то там органических изменений, на этот вопрос ответа нет. И вот, собственно, именно этого Леопольда Хильснера Франтишек Ценк и назвал как единственного из тех трех, которые вот очень быстро сосредоточены, явно имея какую-то цель, потому что за ними никто не гнался, вот они просвистели туда на юг, в сторону этой самой Вьежнички. Хильснер был допрошен, и никакого внятного, он отрицал все, нет, не был, нет, я был совсем в других местах, но никакого внятного объяснения, где он находился во время описываемых событий, а удалось достаточно, ну, точно локализовать время, да, это вечер 29 числа, вот время убийства, да. Ничего, никакой проверяемой истории он рассказать не смог. Естественно, что полиция пыталась установить как-то его передвижение. Это, в свою очередь, еще больше распространяло новости по округе. И через несколько месяцев, даже не дней, не недель, а месяцев, является второй ключевой свидетель. Поль, проскочите, пожалуйста. Так, нам Оп, нет, не надо проскакивать, верните назад, все у нас правильно подобрано. Вот этот джентльмен, которого мы видим, одетый в парадный костюм, ему всего 49 лет на этой фотографии, как ни странно, да, насколько. Он местный ремесленник за все. Когда есть работа, он кузнец, а когда нет работы кузнеца, он слесарь, в общем, такой вот, так сказать, народный умелец. Зовут его Петр Пешек. И вот этот самый пан Пешек делает, по сути, сенсационное, дает определяющее свидетельство, которое мы озвучим через несколько десятков секунд.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Что ж, а книжку, которую мы хотим представить в шоу «Дилетант Медиа», это «Звездный мир» Михаила Горбачева. Это книга Александра Пумпянского. И на обложке вы видите, я думаю, изображены два американских президента и один единственный советский. То он вообще единственный был всегда. Здесь Буш, Рейган и Михаил Сергеевич Горбачев. Да, «Звездный мир» у нас целая серия, получается, книг о Михаиле Сергеевиче Горбачеве, и мы вам предлагаем очередную из них, чтобы «Дилетант Медиа». Кроме того, не забудьте, что нас очень неплохо было бы поддержать из солидарности, и на этот случай имеются QR-коды в углу того экрана, который вы сейчас и наблюдаете. Вот.
А еще мы напоминаем, что нас можно поддержать морально, а именно подписавшись на канал «Живой гвоздь», где мы очень хотим добиться красивой цифры 888 да. тысяч подписчиков.
Нас сейчас,
880, Алексей Алексеевич сказал, было.
Ну, да, давайте меня. Быстренько докидаем.
Докидаем, и да. Будет Сергею Бунтману к наступающему дню рождения красивый подарок. Примите, да. Пожалуйста, участие.
Отлично, да? Хорошо, да.
У вот. Кого денег нет, поздравьте, хорошо. Нарисуйте открытку.
Да? А у кого есть, тоже это не
возбраняется. Тоже не проблема, да?
Я сейчас буду как кардинал Мортон, да, как с его налогами.
Да, сейчас нам придет множество гневных отповедей, что мы подались в торгаши, ну и...
Да нет, ты знаешь, нет.
Нет, ну и хорошо.
Устали.
Ну, потом придут. Придут, никуда не денутся. Значит, и вот Петр Пешек, вот со всеми этими усами и таким, так сказать, достоинством положительного человека заявляет, потом на суде он подтвердит свое показание под присягой, что в тот самый день, 29 марта, в 5:45 вечера, он видел, на карте четко показал, вот здесь я стоял, вот здесь я видел, я уверен, что это был Леопольд Хильснер, я его узнал, я его хорошо знаю, я его узнал. Значит, я видел, как он находился вот в районе, где потом было обнаружено мертвое тело, я видел у него в руках белую палку, может, березовую ветку, может, обструганный какой-то черенок, я видел, и он при мне, значит, вот куда-то оглядывался по сторонам, а потом пошел в том направлении, где потом будет обнаружено мертвое тело. Ну, во-первых, заметим, что действительно почти 4 месяца пройдет с момента, когда что начнется следствие, да, что он думал. Ну, а кроме того, потом и защита, естественно, это обстоятельство будет всячески использовать, с учетом того, что дедушка, по крайней мере, он таким выглядит, дал очень четкие привязки к местности, посчитали, что от того места, где он, как он заявил, находился, до места, где, как он заявил, находился Хильснер, почти 700 метров. И хотя специальные офтальмологи обследовали кузнеца и обнаружили, что у него абсолютно обычное нормальное зрение, но они же дали заключение, что за 700 метров однозначно даже хорошо знакомого человека опознать невозможно.
Вы как-нибудь приглядитесь, если вы за рулем? Обычно-то и при навигаторе, да? И вам обычно говорят, там, через 600 метров
поверните направо.
Поверните направо, поверните налево. И вот вы прикиньте себе это расстояние и попробуйте рассмотреть лицо или фигуру даже человека, который стоит там где-нибудь на обочине, да, если он стоит. Это очень интересно. Ну, так.
А дальше ситуация хорошо нам знакомая по всем предыдущим, а у нас сегодня 7-е или 8-е в истории нашей передачи «Дело о кровавом навете». Хорошо знакомая ситуация. Следствие еще идет, допрашиваются свидетели, проводятся какие-то другие следственные действия. Кстати, о других следственных действиях. Обыскали, естественно, дом, где жил Хильснер. И единственное, что нашли из того, что могло как-то быть отнесено к преступлению, нашли его, принадлежащие ему, серые брюки. А первый свидетель, Цинк, он показывал, что вот два незнакомых ему еврея были одеты в черные костюмы, а Хильснер был в серых брюках и без пиджака. Без пальто, извиняюсь, без пальто.
Без пальто.
Без пальто, да. Ну, все-таки конец февраля. Значит, без пальто. И вот нашли некие серые брюки, на которых обнаружили пятно, которое, как опять же эти два местных доктора сказали, может быть кровью. Причем экспертиза, которую они в данной части дали, потом будет высмеяна медиками из Пражского университета, которые будут давать свое заключение по этому делу, как ну, совершенно некомпетентное. Потому что местные уважаемые доктора даже по пятну старому засохшему они дали заключение. Это почти наверняка кровь, скорее всего, человеческая, и ее пытались отстирать. То есть при тогдашних возможностях провинциальной чешской науки ни то, ни другое, ни третье определить было решительно невозможно. А уж если пытались отстирать, пусть даже не очень успешно, то уж первые два вывода совершенно точно ни в какие ворота не лезли. Но тем не менее, вот то, что нам хорошо знакомо. Дело еще идет на стадии следствия, а в прессе, в общественном мнении начинается жуткий совершенно вой. Ну, в правой прессе, в националистической прессе, вот, значит, евреи умучили несчастную девушку. Все это очень напоминает дело Дрейфуса. Все это очень напоминает...
Ну, такого какого-то масштаба поменьше, да?
Поменьше, но в этом смысле это напоминает, скажем, Тисаесларское дело, первое в новой истории такое громкое дело о кровавом навете в Восточной Европе, где тоже начиналось сначала с местных газет и местной полиции, но довольно быстро вышло на уровень венгерского парламента. И здесь тоже довольно быстро выйдет на уровень парламента Австрии, потому что у Чехии своего не было. Чешские националисты тогда как раз боролись за то, чтобы Чехия стала третьей частью триединой монархии, да, они хотели такой же степени автономии, как у той же Венгрии, да, которой она добилась там несколькими десятилетиями раньше. Вот, поэтому эти вопросы будут слушаться в австрийском парламенте, где находились в том числе и чешские депутаты. Поднимается совершенно жуткий вой, и в конечном итоге в сентябре, то есть довольно быстро, полгода прошло после обнаружения тела, в окружной суд находился в городе Кутна-Гора, и с участием присяжных, значит, начинается процесс, он шел с 12 по 16 сентября. Обвинение от лица государства поддерживал окружной прокурор доктор Шнейдер Свобода.
Часть фамилии немецкая, часть фамилии чешская, да, вот, так сказать, даже фамилия окружного прокурора, вот эта вот чешско-немецкая сложность присутствует.
Но главным человеком, от которого исходили основные обвинительные инвективы, вот теперь, Полин, покажите нам, пожалуйста, следующего человека. Человек в Чехии достаточно хорошо известный, ему большая статья в чешской Википедии посвящена. Это некто Карл Бакса, он профессиональный адвокат. Но он, основное его занятие, он один из лидеров таких достаточно крайних чешских националистов, тех, одно из названий которых в то время было «Младо Чехи».
Ну, понятно.
Младо турки, младо много кто вообще. Это вот как началось с молодой Италии Мадзини, так с тех пор вот радикальные начали себя называть младо. То есть была старая консервативная националистическая партия, старые так называемые старо-чехи. Вот эти младо-чехи, сначала возникшие как ее радикальное крыло, затем вообще выделились в отдельную партию, они правда не требуют отделения Чехии, создания независимого государства в варианте чешского или чешско-словацкого. Это пока практически никто в Чехии даже не берется требовать. Но вот они настаивают на автономии Чехии, они настаивают на значит, различного рода культурных ограничениях для немцев, для евреев. Ну, например, в отличие от Российской империи, где традиционная еврейская школа хедер обучение ведет на идиш, в Чехии традиционная еврейская школа обучение ведет на немецком. Запретить евреям вести обучение на немецком, пусть изучают немецкий как иностранный, пусть обучение ведут на чешском, ну и так далее. Да? Мы, собственно говоря, уже сами побыли и остаемся свидетелями того, как вопросы языка иногда вдруг выходят на самый первый план, хотя за ними, очевидно, гораздо более крупные вопросы. Но вот язык – это понятно, это легче всего вытолкнуть вперед. И Карл Бакса, хотя обвинение очень тщательно избегает словосочетания «ритуальное убийство». Ни в обвинительном акте этого нет, ни в выступлениях, ни прокурора, ни адвоката. А, собственно, Карл Бакс каким образом? Он представляет интересы семьи погибших. Он адвокат гражданского истца. Подобная же история будет в 2013 году на процессе Бейлиса, когда два самых шумных обвинителя – это будут адвокаты значит, матери Андрея Ющинского. Два записных антисемита. Вот. Так вот и Карл Бакса, абсолютно такой записной антисемит, он все время, что он допрашивает врачей, что он допрашивает свидетелей, которые якобы что-то видели, что он допрашивает свидетелей, которые дают какие-то характеристики Хилснеру, он все время выводит на то, что вот это вот ритуальное. Ну, например, в допросе медика, который, в общем, ну, что называется, говорил, что обнаружил. Вот что обнаружил, то говорил. А Бакса его прямо подталкивает. Ага, а значит, вот вы точно говорите, что они сначала ее убивать не хотели. А чего вот это они ее убивать не... А вам не кажется, что они ее не хотели убивать для того, чтобы потом кровь легче текла, да, что их целью было обескровливание тела? А доктор, видимо, был небольшой специалист выступать в суде. Говорит, ну, теоретически это возможно. Этому достаточно, Бакси этого достаточно.
Ну, как мы знаем из кино, нормальный судья должен такие вопросы вообще-то...
Должен, но это же не американский суд, где судья действительно в своей судебной камере себя чувствует царем, богом и воинским начальником. Это чешский суд, очень чувствительный к газетной шумихе, к тоже вот всяким там патриотическим крикам. Дайте, пожалуйста, Поль, следующую картинку. Мы видим адвоката, который защищал Хилснера в первом процессе, Сденко Оредничек, надеюсь, что я правильное ударение ставлю в его фамилии, он приложил достаточно большие усилия для того, чтобы увести разговор в сторону от ритуального убийства. И надо сказать, уже с позиции современного времени, вот если с самого начала просто отбросить, в принципе, версию ритуального убийства и посмотреть, я не случайно так подробно описывал состояние тела, когда оно было обнаружено, посмотреть на это без этой версии, то мне кажется, что абсолютно очевидной и первой основной рабочей версией является версия нападения с целью некого сексуального насилия. Правда. Врачи установили, и это было подтверждено последующим исследованиям, которые предприняли уже гораздо более квалифицированные медики Пражского университета, что Анешка Грузова изнасилована не была. Она осталась девушкой. Правда, некоторые достаточно такие убедительные следы на ее теле указывали на то, что, тем не менее, покушение такого рода было. А не произошло, собственно, да, не было доведено до некоего финала. Ну, разные могут быть причины. Может быть, что-то напугало, может быть, так сказать... Но это все, конечно, будет активно использовать обвинение. Вот смотрите, изнасилования не было, значит, исключаем нападение сексуальными целями. Ограбления не было. С ограблением, правда, очень странно. Действительно, около тела обнаружилась ее сумка, в которой был кошелек. И в кошельке были деньги, ну, для балбесов типа Хилстера просто очень большие. 4 кроны. Крона – это серебряная монета, которая сравнительно недавно была введена в Австро-Венгрии как единица обращения, и 10 крон – это была уже золотая монета. То есть 4 серебряных кроны – это денежка. Они не пропали. Правда, зато пропала, и вот на этом, конечно, обвинение очень поиграло, пропала вещь, которая абсолютно точно у Анешки Грузовой с собой была, потому что она никогда с ней не расставалась, пропали четки с привязанным к ним в виде брелока распятия.
Но это не в виде брелока, а четки католические, они
тоже. А так и должно быть, да? Я прошу. В общем, эти четки с распятием, которые, насколько я понимаю, именно материальной большой стоимости они не имели, но это был некий дорогой ей, значит, предмет. Вот они пропали. И, конечно, обвинители говорят: ну вот смотрите, деньги не пропали, а предмет, имеющий религиозный смысл, пропал. Разве это не еще одно доказательство того, что люди другой веры совершили это, значит, жуткое злодеяние? Одним плюс репутация у Хилстера, как я уже сказал, была очень так себе. Перед присяжными поставили два вопроса. Вопрос первый. Считаете ли вы доказанным, что Леопольд Хилстнер из каких бы то ни было соображений убил Анешку Грузову? Отвечаю. А если отвечаете нет, тогда скажите, считаете ли вы доказанным, что он имел, что он принимал участие в убийстве Анешки Грузовой?
Хитро.
Да, хитро. И причем я даже читал, ну, я эти материалы все читал по-английски, но там англоязычный автор довольно подробно разбирает, как в чешском языке там игра первого лица, третьего лица, вот в этом вопросе она тоже, так сказать, имела определенное значение. На первый вопрос присяжные 11 голосами против одного ответили: нет, не считаем. То есть они его главным убийцей, собственно, исполнителем этого убийства, не признали. И главная причина, видимо, заключалась в том, что Хилстнер был очень тщедушен.
А девушка такая?
А девушка, как мы видели, достаточно крупная. И даже если на нее напали трое, все равно представить себе, что вот этот вот задохлик именно был, собственно, главным палачом, видимо, присяжным было трудно. Присяжные были люди обычные, да, таким крепким, практическим умом сметливые. А вот зато на второй вопрос, считаете ли вы доказанным, что он был соучастником этого убийства, они ответили единогласно «да», все 12. И вот именно здесь Томаш Масарик, которому рассказал об этом деле, он каким-то образом, ну, видимо, в центральных пражских газетах этого как-то не особенно доходило. Потом, когда дело дойдет до Верховного суда и будет направлено повторное рассмотрение, там уже и пражские газеты будут писать. Но Масарик узнал об этом от своего, он же был университетским преподавателем, к нему пришел один из его бывших студентов и сказал: слушайте, профессор, вот такая вот у нас творится здесь штука. А Масарик... У Масарика очень интересно. Значит, во-первых, оказывается, и он об этом сам открыто напишет в своих воспоминаниях, у него была с детства очень серьезная детская травма по поводу евреев. Он сам из очень бедной семьи. Профессор университета, первый президент Чехословакии, будущий независимый. Папа у него был извозчик, а мама у него была горничная в богатом семействе. И вот он выбился из таких вот низов. И он вспоминал, как в детстве. Постоянно он слышал о том, какие страшные евреи. Вот он говорит, я евреев очень боялся, я с другими мальчишками еврейских детей дразнил. А когда я встречал взрослого еврея, я первым делом смотрел на его руки, мне казалось, что на них обязательно будут следы крови. И вот затем, постепенно, так сказать, умнее, образовываясь и вращаясь в совершенно других кругах, он от этого антисемитизма детского ушел. Но, правда, к филосемитизму, крайности противоположной, он не пришел. В деле Хилснера он с таким жаром души, очень серьезным, он действительно стал своеобразным Эмилем Золя для этого дела, он, как мы сегодня часто говорим, вписался в это дело, потому что он считал, что это невероятный позор для формирующейся чешской нации. Что это средневековье, что это дремучесть, что мы ни в коем
случае... Именно то, что настаивали на ритуальном убийстве и так далее.
Да.
Потому что такой шлемазл может сделать все, что угодно.
Да,
но это не обязательно же.
И вот Масарик, хотя он нигде этого прямо не пишет, но, судя по всему, Масарик так до конца сам и не был уверен, что Хилснер этого не сделал. Но он был уверен, что это не ритуальное убийство. О том, что для Масарика это вообще очень важная была вот часть его жизненного кредо, свидетельствует то, что за несколько лет до дела Хилснера он принял активное участие и огреб по полной программе тогдашних чешских белых польт в скандале с так называемыми рукописями Кёнигенхофера. Что это такое? Это подделка, сегодня абсолютно точно доказано. 19 век был богат на всякие филологические изыскания древние. Это подделка, которая была обнаружена одним чешским филологом, видимо, им же изготовлена. Значит, еще в первой половине 19 века это были некие манускрипты, 7 двойных листов пергамента, на котором излагались эпизоды из ранней чешской истории. Из этих эпизодов следовало, что чешская история гораздо древнее, чем до этого считалось.
Ну, в общем, это тамошняя Велесова книга, да?
Абсолютно. Любая молодая формирующаяся нация обязательно должна иметь свой древний манускрипт, который доказывает, что все произошли от них, включая человека. Вообще разумного.
Ну, да?
Да. То, что это подделка, было доказано еще в середине 19 века, но как-то, тем не менее, большого шума тогда из этого не было, и многие чешские патриоты продолжали ссылаться на эти самые рукописи, как на доказательство древности и высокой культурности чешской нации. И вот в конце 80-х годов грянул скандал, в котором Масарик был одним из главных противников всего этого, и основной его посыл был, что же мы позоримся, ну разве можно на вранье строить фундамент некоего благородного дела? Масарик тоже был чешским патриотом, разумеется,
да?
Но нельзя вранье примешивать, да? Что ж мы, так сказать, себя-то не уважаем. Ну и, естественно, можно себе представить, что ему там прилетало. Так вот, Масарик со всем жаром души, значит, стал добиваться пересмотра смертного приговора, который был Хилснеру вынесен, донес это дело до австрийского парламента, депутатом которого он был. В парламенте были дебаты, значит, было направлено обращение в Верховный суд. И на фоне вот этой вот кампании за пересмотр дела Верховный суд согласился, да, дело расследовано недостаточно объективно, недостаточно полно, нужно еще раз, значит, его расследовать в другом городе, другим составом суда. А тем временем Хилснер сидит в камере. В камере он сидит не в камере смертников, а в обычной камере, хотя он и приговорен к смертной казни. И в какой-то прекрасный день его подельники, которые всегда рады пошутить над сильно нервничающим человеком, говорят: «Слушай, слышь, во дворе это стук-то, да? А эти тебе виселицу сколачивают». И он бросает…
Это сокамерники?
Да, сокамерники, а что? Не пошутить. Да, чего не сказал в сутейном разговоре,
ну, да.
Говорил, так сказать, персонаж Куравлёва в «Месте встречи изменить нельзя». Он бросается к следователю. И говорит: да, признаюсь, я убил, только давайте это самое сделку со следствием, вы мне гарантируете жизнь, а я во всем признаюсь. Ну, ему гарантировали жизнь, пожалуйста, хочешь пожизненное, будь тебе пожизненное. Он называет двух евреев по именам, которые вот якобы.
Вот тех, да?
Да, некого Йошуа Эбмана и некого Соломона Вассермана. Правда, вот он называет, через неделю говорит: нет, я все выдумал. Еще через неделю: нет, я правду сказал. Еще через неделю: нет, я выдумал. Тем временем полиция проверяет этих двух названных и обнаруживается замечательная, значит, для них, для обоих действительно замечательное обстоятельство. У обоих железное алиби. Один в этот день находился на другом конце страны, в Моравии, в богадельне. Весь день в этой богадельне его там несколько десятков человек народу видело, и это свидетельство. А у второго еще лучше, он вообще был в тюрьме.
А,
да, просто. То есть такой типичный оговор. Тем временем, значит, дело передается в другой суд, но практически, буквально, так сказать, одновременно с передачей дела в другой суд, на Хилснера вешают еще один труп. Дело в том, что в этом же лесу только годом ранее пропала еще одна молодая женщина, тоже служанка, тоже прислуга, некая Мария Климова. Пропала в июле 1898 года, то есть за 10 месяцев до Анешки Грузовой. А обнаружили ее только в октябре 1999, то есть первый приговор уже вынесен. Он уже признается в убийстве вот со всеми этими неудачными подробностями. И тут обнаруживаются в том же лесу останки. Строго говоря, на суде не было даже доказано, что эти останки принадлежали ей. Ну, дело в том, что тело пролежало год и три месяца в лесу, перезимовало там, да. Вроде бы почти не было оснований сомневаться, что это действительно ее останки, по каким-то фрагментам одежды и так далее. Ну, трудно себе представить, что кто-то занялся бы этой инсценировкой. Но это я к тому, что состояние тела было таково, что вообще понять, от каких причин она умерла. Но прокуратура, ничтоже сумняшься, вешает это тоже на Хилснера. И в результате его обвиняют теперь уже в двух убийствах, и присяжные, несмотря на все старания защиты, признают его виновным, смертный приговор. Франц Иосиф, правда, заменяет этот смертный приговор пожизненным заключением, трудно сказать, может, потому что была вот та сделка со следствием, решили, так сказать, честное слово соблюсти, а может, просто решил, что дело слишком вызывает большой общественный конфликт, и поэтому лучше до крайности не доводить. Но, в общем, так или иначе, медицинский факт, Леопольд Хилснер просидел в тюрьме 19 лет. Он был помилован за полгода до окончания Первой мировой весной 18 года. Ровно 19 лет он провел в тюрьме, его выпустили. Он прожил на свободе еще 10 лет и скончался в конце 20-х в возрасте 50 с небольшим лет от рака желудка, если не ошибаюсь. А дело это по-прежнему остается не раскрытым.
Да, вообще-то оно совершенно не раскрыто.
Совершенно не раскрыто, да. Более того, его, с одной стороны, есть люди, которые пытаются добиться окончательной бесповоротной реабилитации, значит, Хилснера, а есть другие люди, например, в марте 2015 года, лидеры крайне правой партии, которая называется, как ни странно, «Народная демократия», некий Адам Бартас, Владислав Зиманек, оставили на могиле вот этой Анешки Хрузовой, жертвы этой самой, провокационную записку, где прямо говорилось, что жиды умучили невинную христианскую девушку и так далее, и так далее. Вот. А с другой стороны, как я сказал, в 2020 году, три года назад, адвокат Любомир Мюллер подал в прокуратуру города Чески-Бодиевец, который мы хорошо знаем благодаря тому же Швейку, значит, требование о пересмотре, ну, прошение о пересмотре дела, но прокуратура отклонила. Дело остается нераскрытым.
Как многие другие дела на свете. Ну вот.
Давайте Томаша Масарика покажем, Полин, последний еще.
Вообще было бы интересно, если вот бы его помиловал Масарик, если бы он еще немножко посидел.
Возможно, новый император Карл предчувствовал что-то подобное и решил: ну-ка дай-ка я его помилую, да, нечего его Масарику оставлять.
Да, да. Вот. Ну да. Хорошо, ладно, записали себе на манжетах, что существует и такое дело.
Да?
Да, вполне загадочное. Ну что ж, всего вам доброго, до свидания. Сейчас будет особое мнение Демьяна Кудрявцева, и Василий Полонский его приведет. Будет у нас программа Натальи Таланова, «Натлан» компания. Айдар Ахмадиев представляет эту передачу с нашими партнерами. «Ошибки при иммиграции, как их избежать». Хм, полезное дело. И программу «Один» с Дмитрием Быковым в 22 часа, в 23, ее вторая часть, урок литературы. Фазиль Искандер, ура, будет.
Да, сегодня. Это правда.
Все,
кролики и удавы.
Ой, не только.